течение года мы с вами вспоминаем целый цикл различных христианских праздников. И я помню, что мы как-то с братьями запутались вот в этих старый стиль, новый стиль, как, по какому стилю отмечают, вспоминают. И я помню, позвонил своим двум знакомым пастырям, чтобы уточнить, а как они вот вспоминают. И один и второй сказал, а мы вообще их не вспоминаем, мы только вспоминаем Рождество, Троицу и Пасху, и все. И вопрос, а как правильно? Апостол Павел в послании к Римлянам, знаете, написал такие слова, что одни различают дни, для Господа различают, другие не различают дни, для Господа не различают. И поэтому не нам как бы судить о том, как это делают другие церкви. Но мы в нашей церкви с братьями приняли решение, что мы будем вспоминать вот этот цикл христианских праздников. Почему? Во-первых, все праздники связаны с важными событиями в земной жизни Иисуса Христа. И это очень хорошая возможность вспомнить вот эту земную жизнь Христа здесь на земле. И во-вторых, каждый праздник говорит о какой-то важной богословской истине, которую нам нужно помнить и не забывать. И вы знаете, и в-третьих, мы подумали о том, что сегодня современная христианская молодежь, она уже забывает эти праздники, связанные с жизнью Иисуса Христа. Я помню, как год назад у одного молодого человека спросил, вот сейчас в феврале, через неделю будем вспоминать один христианский праздник. Как ты думаешь, какой? И он подумал и потом сказал, День Святого Валентина. И я, знаете, тоже пошутил, сказал, нет, 23 февраля. И на самом деле люди сегодня помнят 23 февраля, 8 марта, День Святого Валентина. Никто не помнит важные события в жизни Иисуса Христа. И сегодня, поэтому 15 февраля, многие христиане вспоминают такой праздник, который называется Сретение. Ну, такое слово, которое мы сегодня не употребляем, многие даже не понимают, в чем смысл, что значит Сретение. И слово простое, оно означает встреча. Это слово означает встреча. И этот праздник связан с одним событием в земной жизни Иисуса Христа, которое описывает евангелист Лука во второй главе. Давайте посмотрим, у меня несколько стихов, можно посмотреть на слайде. Евангелист Лука, вторая глава, я выбрал вот с 29 по 31 стих. «Праведный человек, старец, ожидал прихода Мессии». И Дух Святой, Бог пророчески сказал ему, что он не увидит смерти, пока он не увидит рожденного Мессию. И он по вдохновению Духа пришел в храм. Он там увидел младенца Иисуса, он подошел к Марии, взял его на руки и произнес вот такие слова, которые записал евангелист Лука. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Я хотел бы прочесть еще один отрывок из послания к евреям и посмотреть на этот праздник Сретения в контексте вот этих двух стихов, в контексте двух событий, одно, которое уже произошло, другое, которое еще должно произойти в будущем. Послание к евреям, 9 глава, посмотрите, как тут написано. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Обратите внимание на первый отрывок. Евангелист Лука говорит о радостной встрече, о радостной встрече старца Симеона со Христом. Здесь, на земле, он встретился со Христом, и вот эта встреча принесла ему огромное утешение. И самое главное утешение – это мир со святым Богом и спасение. Симеон пророчески напоминает нам о главной миссии Христа. «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов». И он еще раз напомнил о главной миссии Христа, что да, Христос, он помогал людям, он исцелял людей от болезни, он кормил их, но его главная миссия была не в этом. Бог послал в мир примирителя для того, чтобы грешный человек мог примириться со святым Богом, и это мог сделать только Господь Иисус Христос. И Симеон пророчески говорит об этом, и его встреча лично для него несет такое утешение, мир с Богом, спасение. Он покидает эту землю, он уходит в вечность, примиренный, оправданный, спасенный. Самое большое благословение, которое человек может иметь здесь на земле, встретившись со Христом как Господом и Спасителем, это получить прощение грехов и дар вечной жизни. И подобно Симеону, уйти в вечность оправданным и спасенным. И второй отрывок, он тоже напоминает нам об этом, о том, что в первый раз Христос приходил именно для этого, для очищения нас от грехов, для того, чтобы взять наши грехи на себя. Для этого Он рождался, в этом Его миссия, именно для этого Он приходил. Но второй отрывок говорит еще о другом важном событии, которое должно произойти в будущем. Что в будущем, после своей смерти, каждого человека ждет встреча с Богом. Хотим мы этого или не хотим? Верим мы в это или не верим? Нравится нам это или не нравится? Но нас ждет встреча с Богом, каждого человека. И при том, знаете, народная мудрость говорит, сколько веревочки не виться, конец будет. И иногда людям кажется, что его жизнь – это такой очень длинный канат. Но сколько бы канат вашей жизни, знаете, не вился, не крутился, не извивался, конец будет. Что потом? Потом встреча с Богом. При том, что эта встреча с Богом, она состоится не в храме, как со Христом встретился Симеон. И не так, как, знаете, описывают некоторые, которые пережили клиническую смерть. Туннель, свет в конце туннеля. И Христос с распростертыми объятиями, с улыбкой, с ромашками в руках. Не такой будет встреча. Эта встреча будет в очень неприятном месте. В очень неприятном месте. И Писание говорит, что эта встреча будет в зале суда. Почему? Потому что Христос будет судить каждого человека. Вот в чем суть этой встречи. И сегодня очень многие люди заблуждаются относительно этой встречи, многие держатся за различные разные ложные надежды, у людей совершенно разное представление о том, какой будет эта встреча. И сегодня невозможно сейчас в этой проповеди рассказать о всех ложных надеждах, за которые люди держатся. Ну, например, некоторые ложные надежды. Некоторые люди верят в перевоплощение. И они говорят, что еще будет тысячи возможностей все исправить в своей жизни. Почему? Потому что душа, она переселяется в животных, там, и даже в насекомых. И если ты плохо живешь в этой жизни, страдаешь, значит, ты плохо жил в той жизни. Чтобы лучше жить в новой жизни, нужно в этой жизни делать добро. Называют законом кармы, и поэтому такие люди говорят, не страшно. После смерти еще будет тысячи шансов все изменить в своей жизни. И вы знаете, только один этот текст из Библии, он просто вдребезги разбивает эту ложную надежду, потому что Библия говорит, человеком положено однажды умереть. Однажды. Это говорит о том, что после смерти у человека не будет не то, что сотни или тысячи возможностей что-то изменить, но даже ни одного шанса. Потому что именно здесь, на земле, человек принимает решение, где он будет проводить вечность. Человек умирает однажды, и больше он не возвращается в этот мир ни в каком виде. Или распространенная философия, которая была в нашей стране, которая называлась СССР, небытие. Люди верили или сегодня продолжают верить, что после смерти человек просто превращается в кучку праха, пепла, он исчезнет как личность, его уже больше просто не будет существовать, как будто его никогда не было. Философия материалиста или атеиста, который живет под лозунгом «Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь». Обратите внимание, как этот один стих из Библии разбивает эту ложную надежду. Человеком положено однажды умереть, а что потом? А потом суд. Скажите, если человек превращается в кучку праха, его не существует. Говорить о суде после смерти – это нелепо. Это глупо. Это глупо говорить о суде над тем или обвинять то, чего нету. И это еще раз напоминает человеку о том, что он будет существовать как личность, что он будет отвечать перед Богом за ту жизнь, которую он провел здесь на земле. И поэтому это еще одна ложная надежда, за которую держатся сегодня очень многие люди. И эти отрывки разбивают об этом. Они говорят о том, что у человека есть возможность или здесь встретиться со Христом, как со Спасителем, или ему придется все равно встретиться со Христом, как с судьей. Недавно мы вспоминали рождественские дни, когда Иисус пришел в этот мир, И Бог шокировал мир, потому что никто не мог бы додуматься, что таким способом Бог придет на землю. Младенец, лежащий в яслях, в хлеву, это тот, кто видел сотворение, не просто видел сотворение, это тот, кто сотворил этот мир. И там в яслях лежит святой, всемогущий. Это тайна. И мы говорим, Павел говорит, что Божье воплощение – это Божья тайна, нам трудно это понять. Но второй текст говорит еще об одном событии, которое должно произойти в будущем. Иисус Христос должен еще раз прийти в этот мир. И я думаю, что второе пришествие Христа для многих людей будет еще более неожиданным и шокирующим. Хотя сегодня мир все больше и больше хочет сказать, а будет ли вообще второе пришествие Христа? Сегодня мир говорит христианам, послушайте, хватит нас пугать вот этими страшилками о конце света. Недавно, знаете, Задорнов в одной из своей юмористической передачи, он затронул эту тему конца света. И он сказал, конца света не будет, я его отменяю. Ну, все смеются, всем весело. Но мы ведь знаем, что конец света состоится. Даже если бы в Библии об этом написано было только один раз, мы знаем, что это было исполнилось. Интересно, что ученые-богословы, они посчитали, а сколько вообще раз в Библии говорится о втором пришествии Христа. И к моему удивлению, когда я это узнал, оказывается, что о втором пришествии Христа в Библии говорится больше, чем о первом, больше, чем о его рождении. И это говорит о том, что конец света состоится, Иисус придет второй раз, и вопрос возникает в том, каким он придет, каким будет Иисус, когда придет во второй раз. И кто-то думает, что, может быть, он придет таким, как, знаете, в фильме «Иисус», кто смотрел этот фильм, такой с голубыми глазами, с американской улыбкой, ну, такой вот наш парень. Но придет ли Иисус таким? Будет ли он, как и во время первого своего пришествия и жизни на земле, молчать, не отвечая на плевки, на издевательства, кормить людей, исцелять. Будет ли он таким? И второй текст говорит нам о том, что так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы взять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Иисус придет для того, для тех, кто ожидает его во спасение. Смотрите, его, не кого-то другого. Только те, которые его ожидают, получат спасение. Что же будет с остальными, которые не ожидают его как спасителя, которые здесь при земной жизни отвергли его как спасителя, если спасены будут только те, кто ожидают именно его? И Писание, все Писание говорит, что во второй раз Иисус придет для суда. Это истина, которую утверждает Библия. Второе пришествие Христа. Иисус приходит именно для суда. И поэтому в Евангелии есть и плохая новость, и хорошая новость. Апостол Павел в послании к Римлянам начинает с плохой новости. Он говорит, открывается гнев Божий на всякого человека и подводит дальше приговор всему человечеству. Все согрешили, лишены славы Божией. Это приговор. Это приговор всему человечеству. Может быть, помните, я приводил когда-то один пример, когда пастор звонил своему знакомому другу и говорил, что я хочу приехать в ваш город, проповедовать Евангелие, но я не знаю, у кого тут духовные проблемы, может быть, ты мне дашь адреса, телефон этих людей. И пастор просто выслал ему телефонный городской справочник и написал, все согрешили, лишены славы Божьей. У всех духовные проблемы. Евангелие нужно там, где есть грех, а грех есть везде. И это приговор. Но потом Павел говорит, но явилась праведность Божия или правда Божия по благодати через Иисуса Христа, который открывается для всякого человека. И в этом хорошая весть Евангелия. И сегодня вот этот праздник Сретения напоминает об одной очень важной истине. Мы можем встретиться со Христом здесь на земле, подобно Симеону, и уйти, как Симеон, в вечность, спасенными и оправданными. И если здесь на земле человек не встретится с Богом, как со Спасителем, у такого человека в будущем не ожидает ничего хорошего. Потому что ему придется встретиться с этим же Христом, но уже который будет не Спаситель, о которой будет судья. Очень многие люди, они хотят признавать истину о небесах. То, что Библия говорит о небе. Многим нравится эта истина. Многие признают ее, и при этом многие люди отвергают истину об аде. О том, что все, кто не записан в книгу жизни у Агнца, будут брошены в ад. Понимаем ли мы эту истину или не понимаем? Может быть, нам трудно совместить, как Бог, любящий Бог, может допустить такое место? Но Библия говорит, что правда такова, что и то правда. Если мы принимаем истину о небесах, то мы должны принять истину и об аде. Что все те люди, которые не примут Христа как Господа и Спасителя, они окажутся в аду. Они будут осуждены на вечные муки. И то правда. Библия – правдивая книга. Последняя книга Библии, книга Откровения. Я хотел бы показать вам такой один интересный образ. Две группы людей, которые у престола святого Бога встречаются с этим Богом. И есть одна большая разница, огромный контраст между двумя этими группами людей. Посмотрите, книга Откровения, 4 глава, несколько стихов, 2-3 стих. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и престол был, на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга была вокруг престола, видом подобная смарагду». Это искупленный Богом народ, это церковь. И дальше, читая эту главу, можем увидеть, как они поют «Достоин принять славу, потому что Он искупил нас от всякого колена, от всякого народа». Это искупленный Божий народ. И мы видим сидящего на престоле, и один такой очень интересный образ. Престол окружает радуга. Откуда в Библии появилась радуга? Вспомните историю потопа, Ноя. И Бог заключает с Ноем завет милости и дает видимый знак радуга. Радуга – это завет милости. И поэтому искупленный Божий народ находится у великого белого престола, славит Бога, и радуга напоминает, что все люди, которые оказались здесь, они оказались здесь исключительно по милости Бога. У нас даже есть такой гимн «На небесной перекличке». Там по милости Господней буду я. Мы там можем оказаться исключительно по милости Бога. И книга Откровения, 20 глава. Еще одна группа людей, где представлены все грешники, которые воскреснут. Воскреснут для Божьего суда тот же белый престол, тот же сидящий на этом белом престоле. Книга Откровения, 20 глава, с 11 стиха, я прочту немного дальше. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Вот она встреча с Богом. С Богом-судьей в зале суда, где открыты книги, и каждый человек будет судим по написанному в этой книге. И обратите внимание, вот во втором видении Иоанна нет радуги возле престола. И этот знак напоминает нам о том, что вот в тот день, в том месте милости не будет. Люди встретятся со святой справедливостью, но милости уже не будет. Две группы людей. Величайший контраст, который я не могу себе представить. Великая радость и славословие Бога. И великое горе, великое отчаяние, катастрофа всей жизни. Потому что этот день – это финал человеческой истории. Это кульминация, завершение всей жизни человека. В конце 19 века жил такой ученый, химик Альфред Нобель. Ну, может быть, многие из вас его слышали, такое Нобелевская премия. А как вдруг появилась эта Нобелевская премия? И один случай в его жизни, он изменил его жизнь всю. Однажды утром он взял свежий номер газеты и прочитал свой собственный некролог. Там было написано так. Вчера скончался изобретатель динамита Альфред Нобель, который придумал способ, позволяющий убивать на войне больше людей, чем когда-либо раньше. Репортер ошибся, на самом деле умер его старший брат. Но когда он прочитал эту заметку и представил себе вот этот последний день своей жизни и ту память, которую он ставил на земле, что о нем будут помнить как о человеке, который является массовым убийцей, который оставил такой след, он учредил Нобелевскую премию писателям, ученым за содействие мира. Так этот случай перевернул его жизнь. И он сказал, что у каждого человека на земле есть шанс переписать свой некролог. Я бы хотел сказать по-другому. Нобель представил свой последний день здесь на земле. А представьте свой последний день и вот эту встречу с Богом, когда открывается ваша книга, где все исписано. Все исписано вашими грехами. Единственное, что человек сможет сказать в ответ на это – «Горе мне, погиб я». Ничего больше невозможно будет сказать. Но подобно Нобелю и подобно Симеону, можно в этот день предстать совсем по-другому. Когда откроют вот эту нашу книгу, там ничего невозможно будет прочитать, если здесь мы свою жизнь отдали Иисусу Христу. Наши грехи растворятся в Его крови. Когда откроют нашу книгу, там будет написано «оплачено». Оплачено сполна. И поэтому сегодня вот этот, может быть, для многих незнакомый праздник Сретения – напоминает об одной очень важной истине. Со Христом нужно встретиться здесь, пока ты еще не встретился со смертью. Иначе в будущем тебя не ждет ничего хорошего. И мы, как Церковь Иисуса Христа, сегодня должны понести эту весть. Вот как Библия правдиво говорит человеку, так правдиво и мы должны излагать истину Божию. Человека ждет встреча со Христом, встреча с судьей. Человек находится под гневом Бога. Человек будет отвечать за свои грехи. Но есть надежда, есть милость, есть величайшее утешение. И это утешение только во Христе Иисусе. Давайте помолимся об этом.